Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православная выставка «Рождественский дар» будет проходить с 23 по 29 декабря на ВВЦ в павильоне 69. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, православная литература, архитектурные мастерские, швейные и ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69. Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять крест. На православной выставке «Рождественский дар», которая будет проходить на ВДНХ с 23 по 29 декабря в павильоне 69 на стенде номер 9, можно посмотреть образцы и заказать художественный крест надгробия с подставкой и цветником из камня, авторской работы со скидкой 40%. Предложение и скидки действует до 31 декабря 2014 года. Подробности по телефону 8-910-799-3479 или на сайте крест-нн.ком. Повторяем телефон 8-910-799-3479, сайт крест-нн.ком. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Крещение Господне», которая пройдет с 14 по 20 января на ВДНХ в павильоне номер 69. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92. Сим победиши. Вы слушаете передачу, подготовленную радиостанцией «Радонеж» совместно с Синодальным отделом Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. В нашей студии помощник председателя отдела протоиерей Владимир Соколов.
Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Евгений Никифоров. И сегодня у нас в студии, с одной стороны, люди известные, а с другой стороны, тема, которую мы будем освещать, уж очень давно не присутствует на волнах Радонежа. Мы будем говорить о воинской доблести, о воинской славе, о воинской добродетели как таковой, о том, что такое этика поведения воина. И не в смысле послушания или непослушания своему начальству, а в более глубоком, потому что воинство – это древнейшее установление человечества. Воины были всегда, и вот как развивалось это понимание в человеческих сообществах воинского служения, его достоинства, об этом, собственно, будет и речь. Я думаю, что мы начнем цикл программы об этом, как бы восполняющий отсутствие той программы, которая была у нас много лет тому назад, ее вел отец Савва Молчанов, «Сим победиши», может быть, продолжение, и мы восстановим эту рубрику, которая очень важна. Итак, сегодня у нас в гостях протоиерей Сергий Привалов, исполняющий обязанности председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, и его помощник, наш автор и ведущий, священник Владимир Соколов. Добрый день.
Добрый день.
Итак, вообще-то тема эта возникла у меня не случайно и не надуманно. Я просто перечитывал Альфреда де Виньи, старое его сочинение. Прежде всего, меня заинтересовал Сен-Мар, и сразу же как-то поинтересовался я о том, что такое дворянство, что такое аристократия, что такое благородство, где его природа, аристократия как таковой, которую очень любил де Виньи, который 18 лет, будучи изысканным поэтом, романтиком, вместе с тем чрезвычайно любил и ценил армию. И потом я наткнулся у него на книгу, которая на меня произвела очень большое впечатление. Я совершенно забыл, что когда-то в юности, в университете я что-то подобное читал или пролистывал. Это книга, которая называется «Неволя и величие солдата». Одно название, подумал я. Боже, насколько это интересно. Что же де Виньи мог об этом написать? И действительно, книга чрезвычайно интересная, которая раскрывает особый характер служения воина. Он даже так говорит. Батюшки, я признаюсь, это поразило меня. Он говорит: «Я знаю два самых возвышенных в мире служения по своей самоотверженности. Это служение поэта и солдата». Поразительное сочетание. А что может быть противоположнее, казалось бы, грубость солдатской жизни и возвышенность поэта, который не знает земли никакой. Вот об этом, о том, что такое воинская честь, воинский долг, откуда он проистекает, как он сейчас реализуется в нашей армии, я хотел бы вас расспросить, потому что вы-то уж непосредственно с этим связаны. Отец Сергий, вам первому слову.
Воинское служение – это удивительное служение. Его еще сравнивают со служением священнослужителя. То есть, с одной стороны, поэт, с другой стороны, священник, с третьей – военнослужащий. И каждый из этих уникальных типов людей, который фактически не своей жизнью живет, а живет жизнью духовной. Если говорить о священнослужителе, то он призван к тому, чтобы вершить волю Божию, чтобы других людей приводить к Богу. У поэта немножко другая парадигма. Поэт ищет высшего смысла жизни через поэтическое вдохновение и отражение этого поэтического, может быть, божественного наития в тех произведениях, которые ему сам Господь в уши дует. А военный – это тот человек, который охраняет весь этот мир и поэтов, и священнослужителей, и вообще всех тех людей, которые продолжают жить на земле. И вот фактически получается, что военнослужащий, может быть, даже и большую заслугу имеет. Одно дело писать, одно дело служить, а другое дело сохранять жизни других людей.
Но это как бы задание такое отвлеченное, задание, которое, может быть, немножечко надумано или придумано, хотя это не то слово, конечно же, сверху, командование. Вот командование, наверное, бы, таких бы солдат и хотел, и воспитывает их в таком духе. А вот реально, как это воплощается в жизни? Ведь солдатская жизнь, она очень тяжелая. Вы верно сказали, что она связано с самоотречением, когда человек полностью пресекает свою волю, научается полностью подчиняться ему. Вот Девиньи тут же пишет о том, что солдатская неволя тяжка и неумолима, как железная маска безымянного узника, и придает даже физиономии любого военного что-то однообразно бесстрастное. Отец Владимир, вас бы хотел спросить. Вот мы знаем, что у нас в нашей литературе есть описание, подобное тому, как это описал Девиньи в своем замечательном рассказе, который входит в этот сборник о неволе солдата. И об особенностях его характера, у него есть рассказ, называется «Красная печать». И вот характер этого офицера, который обозначен в «Красной печати», ну просто это один к одному Максим Максимыч из Лермонтова. Просто это удивительно. Вот такой же простой, добродушный, он пишет, это полнейшее самоотречение, о котором я только что говорил, постоянное и равнодушное ожидание смерти, безусловно, отказ от свободы мыслей, поступков. И дальше он говорит, вообще говоря, характеру солдата свойственно, вот то, что мы ценим Максима Максимовича, простота, добродушие, терпеливость. Есть в нем что-то ребяческое, потому что полковая жизнь чем-то напоминает школьную. Вот из реальной жизни военной, вот то, что сказал отец Сергий, это возвышенно и справедливо, как, собственно, то, что написано у Виньи. А в реальности вот нынешней армии что-то подобное есть?
Ну, я думаю, что Девиньи угадал главное в служении солдата. Он говорит, что выражение бесстрастное. То есть вот это послушание, оно избавляет человека от страстей, потому что когда он не проявляет свою волю, то страсти затихают в нем. Это, собственно, тот же самый монашеский подвиг. Вот практически тот же самый. Поэтому я бы вот эту сторону как раз такого солдатского служения осветил бы, потому что оно пересекается. Вот священник военный, он же находится между двух сословий, древних сословий. Ведь общество было четко разделено на сословия. Брахманы, жрецы, кшатрии, из которых было царское сословие. Так вот, священник, он принадлежит одновременно и тому, и другому сословию. Поэтому он такое связующее звено, и, вот, и он привносит из служения брахмана привносит еще и вот служение такое монашеское послушание. Но это если двойное послушание и церковному начальству, и военному начальству. И поэтому оно предполагает отречение от своей воли. Но только это не значит, что такое вот слепое послушание. Это именно отречение от своей воли для того, чтобы все выполняли волю Божию.
Отец Сергей, вот сейчас на уровне воспитания офицера, как офицеров воспитывают? В какой-то степени, то есть на что они опираются? Это просто, вот раньше было понятно, что был КПСС, да, и вот все, что партия прикажет, то и нужно выполнять. А сейчас как воспитывают офицеров? Какие традиции русской армии там пытаются устанавливать?
В настоящее время офицерский корпус – это все-таки элита нашего народа, элита нашего государства и элита армии. В свое время, когда говорят о том, что все от офицера зависит, по большому счету это так. Какой офицер, такое подразделение. Каким образом он формирует своих подчиненных, помогает им встать на защиту Родины, каким образом происходит вот это единение в коллективе, зависит очень много именно от руководителя, от офицерского состава. Офицеров сейчас готовят в высших учебных заведениях, готовят хорошо. Более того, все больше и больше их стараются обучить и вещам, казалось бы, не чисто военным. Это и социология, и психология, и культура отношений, и взаимоотношений. Это и духовные дисциплины, которые сейчас через военных священнослужителей начитывают и офицерскому составу, и рядовому составу, в том числе штатные военные священники. Но более того, весь комплекс воспитательного такого воздействия на офицера, его подготовки, это в первую очередь подготовка целостной личности, подготовка того человека, который будет принимать ключевые решения. На сегодняшний день настолько сложная техника, настолько сложное вооружение, и та степень неопределенности, которая существует при принятии решений вот в таких сложных условиях обстановки, при воздействии там, различных факторов и угрозы ядерного оружия и других высокоточного. Нехватка информации предполагает, что человек должен быть высоко интеллектуально и духовно образован. Он может принять решение, исходя из того, что Господь хочет через него нашему государству, нашей России.
Вы говорите о том, что офицер должен понять, что Господь от него хочет. Но знает ли об этом офицер? А вот духовная подготовка какая-то ведется?
Она может быть еще в зачаточном виде, потому что на сегодняшний день нет такого, ну что ли, курса или дисциплины, которая бы помогла военному человеку принимать решения исключительно из понимания воли Божией. Но это может быть задача будущего, чтобы человек понимал, что при ведении боевых действий он вершит не только волю свою или волю старшего командира, но он еще должен согласовывать те решения, которые он принимает со своей совестью и с волей Божией, как таковой, как глазом Божиим внутри человека. Это сложнейшая вещь, потому что она встает в противоречие, в том числе и с точки зрения самого по себе устроения, безусловного выполнения команд и распоряжений. Но на этапе предварительной подготовки к ведению боевых действий, на этапе создания определенных планов, программы и принятия решений. Вполне возможно, что нужно учитывать, каким образом минимально принести ущерб гражданскому населению, не превратить воинское формирование в такое сообщество людей, которые одержимы гневом, раздражением, злостью, обидой, завистью, которые не смогут вовремя остановить свои чувственные состояния. Это все, с одной стороны, сложно, с другой стороны, это естественный процесс. То есть, если человек обращается ко Христу, если он причащается святых даров, если он участвует в богослужениях и исповедуется регулярно, тем самым он уже становится на этот путь вот такого и военного служения, и духовного служения. Потому что он как сосуд Божией благодати уже не только воин Христов, не только воин своего Отечества, он еще и воин вот такого духовного плана.
Батюшка, дело в том, что, конечно, мы сейчас пытаемся внести, как говорил Ленин, дать пролетариату его собственную идеологию. Так мы пытаемся и воинству дать его собственную духовную составляющую, содержание его духовное, его воинского послушания, понимание, зачем это нужно. Но, с другой стороны, вот отец Владимир замечательно сказал, правда, приведя примеры из восточного устройства общества.
И у нас было.
Я об этом и хочу сказать, что вот были сословия кшатриев, это кшатри-воины, да, из которых, собственно, формировалась, вы верно сказали, и царская власть. А царская власть – это есть предел аристократии. У нас обычно в нашем бытовом сознании аристократия, это нечто такое рафинированные какие-то маркизы, которые сидят ножку за ножкой, читают там какие-то про бычков, так сказать, и пасторальные стишки, а вовсе никак не ассоциируется с воином. Хотя вот Довини пишет, что когда в своем родовом замке он видел портреты своих предков, своего прадеда, герцога, своего отца, графа, там, и других родственников, они были все в латах, он говорит, это были солдаты, говорит он, подчеркивает. Причем как бы не особенно настаивая на этом, а просто констатируя, что это были прежде всего солдаты. И вот здесь хотел бы я вас спросить, потому что вот это благородство солдатское, офицерское, оно рождается из самой сути этого служения, служения в данном случае народу. Он не говорит-то там о духовной составляющей, но оно само собой подводит к этому. Вот как вы считаете, возможно ли рождение аристократии сейчас из того вот общества, из той атмосферы, которая в армии была и есть, и будет все-таки грубости такой мужских нравов, которые там присутствуют? Возможно ли порождение аристократии вот такой уже новой?
Возможно. Я думаю, почему возможно? Потому что воин – это тот, кто, в общем, как бы подписывается под то, что он рискует жизнью, что он готов встретить смерть. Вот это основное такое свойство аристократии. Аристократия всегда была служилая. Вот. Мы думаем, что вот аристократия такая, что она ногу на ногу положит, там, сигару будет курить и пить какое-то марочное вино. Нет, это было очень теснимое сословие, кстати говоря, на Руси. Оно было теснимое и снизу, и сверху, и оно не обладало вообще никакой собственностью. Им вся эта собственность давалась для служения. Он должен был конным и оружным явиться на службу.
И у нас никогда не было родового дворянства, было служивое, служилое, да, по-моему, так
служилое,
правильно.
Поэтому и оно было подвижно. В это сословие входили как снизу, так и сверху входили. Иногда священники делались военными. То есть оно было подвижное. И дворянство давали за заслуги. За заслуги. Вот. Поэтому и сейчас за заслуги мы можем выдвигать в эту элиту. Вот отец Сергий правильно сказал, что это элита. А элита, она именно потому, что она рискует. И то, что вот сегодня в вузах очень много таких гуманитарных дисциплин введено, в военных вузах, казалось бы, ну, нужны технические дисциплины. Нет, потому что гуманитарное образование, оно расширяет кругозор, масштаб другой, масштаб восприятия. А в современной армии, в современных условиях надо иметь обязательно такой масштаб, потому что слишком высока ответственность того, что ты делаешь. Вот. И вот этот широкий круг образования, он и дает широту мировоззрения, широту восприятия. А это уже элитарная часть. И поэтому я думаю, что вот сама система воспитания, но надо сказать, что древняя система, она была очень жесткая, система воспитания. У нас сегодня, мы говорим, там армейская дисциплина, она настолько, так сказать, мягче сегодня того, что было тогда, и это было правильно, потому что с детства человек приучался к дисциплине и послушанию жесточайшему. Вот. И это порождало элиту. Значит, для того, чтобы элиту воспитывать, ну, надо, так сказать, создавать кадетские корпуса, где вводится и такая дисциплина. Вот. Причем она должна быть сознательной дисциплиной. То есть воспитанник, ему должно внушаться, буквально внушаться, что он только через это может стать и войти в эту элиту. Вот я думаю, что таким путем мы можем восстановить это. Вообще надо сказать, что наша армия, так называемой Красной армии, да.
Потому что... Мы будем надеяться, да, что сейчас она не большевистская, в этом, не в этом смысле, да, а в том, что мы красивая армия, красная. Нет, в этом
я
смысле.
Я говорю даже,
прекрасная армия.
Я даже говорю о большевистской армии, потому что мы ее привыкли называть большевистской, да, мы считаем ее создателем Троцкого, хотя это неправда, потому что ее создавали бывшие царские генералы и офицеры, потому что все штабное окружение армии, все руководство ее, это было бывшая царская, из генерального штаба.
То есть не создавали, а ВОЗ создавали.
ВОЗ создавали, да. Из сотни офицеров, 72 офицера были бывшие царские. То есть она была именно регулярная армия, и все эти традиции царской армии, они волей-неволей перешли, потому что руководство было. Ну, даже министр обороны еще до войны у нас был бывший царский генерал. Вот. Поэтому традиции эти сохранялись. И за счет этих традиций и армия приобретала эту дисциплину. Но сегодня мы должны это просто сознательно восстановить, потому что мы должны это изучать, обращаться к этому. И, кстати, Довиньи, он как такой традиционалист, он традиционалист явный, традиционалист, он понимает, что такое элита. Вот это тоже, можно сказать, будет учебник, на котором надо учить новую элиту.
Да, я же повторю, что это не просто великий французский писатель и поэт, это еще и человек, который 18 лет в окопах, в палатках, на выездах, на учениях и так далее, и так далее. Он дал изнутри, что это такое солдат. Все не просто так. Отец Сергий, вы так замечательно сказали о том, что у нас сейчас армия действительно элитная, что очень много гуманитарных предметов. А батюшка сказал о том, что вот еще недавно у нас в нашей армии еще можно было встретить, ну, относительно недавно, царских генералов, ну, по крайней мере, заканчивших до революции подготовку военную. Помню, в эпоху моей юности все зачитывались мемуарами генерала Игнатьева. И это была настольная книга, по крайней мере, у моих дядек, которые были военные, которые были полковники, в общем, ну, такая новая уже действительно советская элита. И эта книжка, все с жадностью впитывали это, потому что им хотелось, как-то, они чувствовали, что это что-то совершенно родное. Вот этот аристократизм генерала Игнатьева, он как-то им особенно передавался. А сейчас, вот вы, наблюдая армию, наблюдая современное офицерство, какие книги, как вы считаете, или наблюдали вы, по крайней мере, вдохновляет юношество, или современных офицеров, старых, молодых?
Вы знаете, книги все меньше и меньше читают. Это сегодняшнее состояние как таковой образовательной сферы. То есть люди получают настолько много информации из телепередач, через интернет, что как таковые книги становятся за кадром. Но при этом это не значит, что человек не получает того объема знаний, информированности. Может быть, даже проблема уже заключается в переизбытке этой информации. И выявление из того объема именно той нужной информации, которая будет правильно влиять на душу человека. Вот недаром министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу принял решение создать в каждой воинской части библиотеку из 100 книг и фильмы из 100 лучших произведений киноискусства. И именно эти, отобранные специально людьми, которые правильно понимают, что же лучше всего воспитывает военнослужащего, эти великие произведения сейчас находятся у военнослужащих. Они могут через них поднимать свою душу к небу.
Я думаю, здесь будет полезен фестиваль «Радонеж», на котором один из лучших фильмов получил специальную грамоту. А я вспоминаю случай, в прошлом, позапрошлом году у нас был мультик, который назывался «Солдатская песня». Ну, такой замечательный, такой график, он и сделан прекрасно, просто по мастерству художника замечательно, очень трогательная история. И один генерал посмотрел на это, да я скажу, чтобы все мои части смотрели, чтобы все мои офицеры пересмотрели этот мультик. Нужно показывать мультик, да, нужно показывать всем солдатам, они все должны это видеть. То есть вот такое вот отношение замечательное, в котором мы могли бы быть полезны, наверное, по крайней мере, в части документального кино для армии. Но мой вопрос, наверное, будет еще такого свойства. Как-то я, собственно, недавно встречался с князем Александром Александровичем Трубецким. Это прямой наследник фамилии Трубецких по линии Евгения Николаевича Трубецкого, нашего выдающегося религиозного философа. Они живут в Париже, их вырастили в Париже. Вместе с тем он своих детей привез сюда, и они заканчивают московские высшие учебные заведения, поэтому это сейчас вот такая элита еще, ко всему прочему, и русская, уже впитавшая в себя не только это иммигранты, приехавшие со стороны, изнутри. Как-то я говорю, Александр Александрович, вот все-таки вы князь, мне вот интересует проблема аристократизма. Как вы решаете, вот как армия, и, кстати, вот тоже про Винея ему сказал, он говорит, да слушай, вот на, вынимает из портфеля, а он как раз показал мне свой доклад, который он читал на собрании, это сейчас называется общество, по-моему, хранителей памяти о императорской гвардии. Ну, императорская гвардия как нечто уж совершенно такое высшее. И там действительно, я прочел потом этот доклад, кстати, в конце декабря мы договорились с ним встретиться, я думаю, что наши слушатели услышат беседу с ним, именно об этом я хотел бы и с ним поговорить. Там он пишет о том, что для того, чтобы поступить в императорскую гвардию, люди не только показывали высокие баллы, образовательные, там, гимназические свои, не только успехи какие-то в ратном деле, физическую подготовку, не только совершенно это, но они должны себя были зарекомендовать в офицерском собрании. Собирали суждения у дам, насколько человек был любезен, обходителен, насколько он мог себя вести в обществе. А сейчас наблюдаются ли какие-то тенденции вот такого рода? Существуют ли дома офицеров, которые были при советской власти?
Ну, то, что существуют дома офицеров, это факт. Но весь вопрос, так ли в них заведено, как в офицерских собраниях дореволюционной России. Естественно, функции немножко другие вот этих заведений Министерства обороны. И больше, наверное, все-таки они предназначены не для офицерского состава, а для военнослужащих срочной службы, где проводятся определенные воспитательные мероприятия, патриотические, нравственные, концерты, демонстрация фильмов, библиотеки обязательно при домах офицеров функционируют. Ну вот, на мой взгляд, все-таки функция воспитания офицерского состава, дома офицеров на сегодняшний день эту функцию не несут в себе. С другой стороны, мы смотрим на офицеров, вот, возвращаясь к элите и к тому потенциалу, который имеет армия. Как пример, очень много губернаторов и представителей властных структур сегодня – это выходцы из офицерского сословия. Это бывшие генералы, люди, которые прошли свой путь в вооруженных силах. И по тем качествам, которые они накопили, которые они из себя представляют, они становятся соответствующими вот этим высочайшим должностям государственных управленцев. И вот это своего рода показатель. Другой вопрос, как поступают вооруженные силы. Опять-таки, требуются характеристики с места учебы, с места работы. Если до учебы в военном училище человек каким-то образом уже на предприятиях проходит свое служение. И эти характеристики, безусловно, являются тем началом для мандатных комиссий в военных учебных заведениях. Поэтому, естественно, отбор идет не только по оценкам, но и по характеристики, которые получаются с места службы, с места учебы. И, естественно, люди, которые поступают и в военные учебные заведения, это тоже только первый этап. Назначение на вышестоящие должности – это целая процедура. Людей рассматривают изнутри, смотрят их соответствие тем задачам, которые решают следующий эшелон воинского такого руководства или служения.
А конкурс есть сейчас у нас в военных училищах?
Да, причем очень большой. То есть был этап, когда училища многие были закрыты, и конкурс на оставшиеся был, вот исходя из этой причины, очень высоким. А сейчас, после того, как восстанавливают вузы военные, появляется другая, что ли, метаморфоза. Вообще молодежи негде учиться. Большая часть образования платная. Стать высококвалифицированным специалистом можно через учебу в военном вузе. При этом то денежное довольствие, которое сейчас получают военнослужащие, оно достаточно привлекательное. Причем это и гарантии социальные, получение жилья, и еще много-много таких моментов, которые привлекают молодежь. Причем не только парней, но и девчонок. Потому что есть вузы, которые учат и девушек, и они с удовольствием идут на эту будущую профессию.
Я думаю, что воспитание элиты надо еще иметь очень такой важный момент. Это воспитание с детства. Вот суворовские училища у нас в свое время, и сейчас они продолжают вот эту воспитательную роль. Я помню, я очень хотел поступить в суворовское училище. У меня отец занимал такую немалую должность, все равно он не смог меня устроить в суворовское училище, потому что это было элитарное заведение, куда принимали, в общем, по блату даже. Потому что вот это суворовское училище сохраняло эти традиции. Вот у нас на фестивале был замечательный фильм «Последний подданный Российской империи». Это брат протопресвитера Александра Шпемана, родной брат. Так вот он как раз воспитанник кадетского училища, кадетского там даже не училища, у них просто они сами собирались вот и как кадеты обучались. Вот надо было видеть этого человека, вот надо увидеть его выправку, его твердость, такое благородство, мягкость и вера такая, вера и верность, вот верность Российской империи. То есть это человек, который прожил всю жизнь, не взяв подданство ни одной страны, где он был, он оставался в статусе беженца, то есть оставался подданным Российской империи. Получил паспорт только из рук Путина, уже российский паспорт, то есть он подданный Российской империи. Вот эта черта, ну, знаете, она может быть воспитана только с детства.
Вы знаете, я слушаю вас и думаю, боже, так зачем мне Довиньи? Зачем нам читать поэтов и романтиков 18-го и начала 19 века, когда вот уже наша армия такова? Хотя мы знаем, что она далеко не такова, не так все красиво, как это можно описать. А особенно вот на моей памяти, ну просто мы боялись армии. Было издевательство над человеком, была эта дедовщина, крайне неприятные явления, просто вот ну какой-то характер поведения урок, а не солдат. Вот сейчас в армии какова атмосфера сейчас?
Значительно лучше, чем было раньше. Причин несколько, и, наверное, основные все-таки кроются не, может быть, даже не в духовном таком возрождении, воспитании. Но, в первую очередь, те решения, которые приняты Министерством обороны. Это всего лишь год службы. А разница между призывами в полгода – это не есть ключевой момент для таких неуставных взаимоотношений. Второй момент – большая часть непрофильной работы, которая была связана с работой в столовой, какими-то уборками, все это практически снято. Ну, может быть, кроме своего казарменного помещения, которое убирают теперь, по-моему, сами, потому что уже и в этом был перегиб, когда военнослужащий уже перестал что-то делать, даже за собой убирать.
Ну, как мы у нас в гимназии, в православных школах, все-таки поддерживаем порядок с помощью детей. Во многих школах от этого отказались, вот обязательно уборщица, вот она за вами уберет. И мы сочли, что вот просто прибрать за собой класс, такая самостоятельная работа по обеспечению порядка там, где ты живешь, была очень важна, воспитательна. Я думаю, и для солдата крайне важно.
Третий момент – то, что армия стала заниматься своим непосредственным предназначением. Люди готовятся к войне. Не потому, что мы ожидаем, но потому, что на сегодняшний день подготовка, боевая подготовка, стала ключевым элементом воинской службы. Более того, есть военная полиция, есть командиры, которые отвечают своей должностью за соответствующую дисциплину и порядок в казарменном помещении. Есть младший командный состав, который тоже на сегодняшний день более жестко отбирается и отвечает за свою работу. Более того, он становится из числа контрактников, А это уже специалисты, которые должны вот совершенно по-другому себя вести, чем призывник, который становится на какое-то короткое время командиром. Само расположение военнослужащих уже не такие казарменные помещения, а гораздо менее, так скажем, по объему и размещаются по 4 человека в небольших кубриках. Сами по себе условия, где приближено уже к гостинице фактически, предполагает более спокойное отношение друг к другу. Ну уж совсем такие вещи одиозные, что и портянки перестали носить с сапогами, а берцы с носочками. Многое-многое улучшается с точки зрения питания военнослужащих. Душ появился в казарме.
Ну, вы знаете как, это и очень хорошо, это значимо. Такие же бытовые вещи, они чрезвычайно важны. Это же ежедневно. Знаете, вот для меня, когда я служил, вот эти портянки, ну, мучением были. Но это все-таки очень неприятное дело. Также отсутствие вот того, к чему привык, элементарных средств гигиены. Питание, ну, перловка, ну, это же... Я и тогда говорил, слушайте, ну, это же ваш цвет вашего юношества, это цвет страны. Ну, как же этих ребят кормить перловкой?
Но перловка – это очень питательная крупа. Поэтому я бы сказал так. Готовили солдат, которые должны были в самых тяжелейших условиях выполнить поставленную задачу. Поэтому то, что было раньше в армии, отнюдь не опровергает того, что делается сейчас. Те послабления, которые существуют, ну, они, может быть, до конца и неправильные. Вот если в глобальном плане, то та жесткость воспитания, которым подвергаются спецподразделения, которые могут голодать столько, сколько нужно, значит, находиться в совершенно в тяжелейших условиях, как там десантники там, или спецназ во внутренних войсках МВД, они готовятся воевать на пределе физических возможностей организма. Поэтому человек должен быть готовым именно к этому несению своего воинского служения. Но еще хотелось бы сказать о тех хороших направлениях деятельности, которые не связаны с Министерством обороны. Это уже военное духовенство как таковое.
Вот я здесь об этом-то хотел сказать, потому что такое сопротивление было вот этому, как будто церковь лезет в армию. Я говорю, слушайте, ребята, как вы можете так говорить? Люди действительно ходят перед смертью. Да, они готовятся к смерти, как вы сказали. И это не слово, это действительно так. Армия – это то заведение, где готовят людей умирать за Родину по приказу своих командиров. И этих людей лишают простого, абсолютно простого исповеди, да, обращения к Богу, причастия, ну просто элементарного того, что, как говорят, что перед смертью не бывает атеистов. Так же и здесь, в армии тем более, какие могут быть атеисты, когда вот здесь вот предстоит смерть завтра, сегодня, когда угодно, в любой момент, когда поднимут просто по заданию.
Все-таки настраивать нужно не на смерть, а на победу. Момент очень ключевой, потому что мы хотя бы в своих разговорах вот утверждаем, что мы должны быть готовы к смерти. Человек должен быть готов к жизни и к победе силой оружия или просто демонстрации силы оружия к тому, чтобы наши интересы учитывались, и чтобы наша такая духовная жизнь продолжалась на территории России.
Я, батюшка, согласен с вами, с одной стороны. С другой стороны, вот у нас на радио даже были какие-то перегибы вот такому ура-патриотическому воспитанию. Вот все солдатушки, морпехи, давайте, так сказать, все это милые какие-то вещи. Но я говорю, ребята, слушайте, ну мы же не должны превращаться в какую-то рекрутскую компанию, которая рекрутирует ребят в армию. Мы же все-таки православное радио должно говорить о правде. И вот то, что вы говорите, меня чрезвычайно радует, потому что тут нет ни слова лукавства в ваших словах и романтизма некоторого, отвлеченного такого. Вы говорите о том, что реально есть. Вот тот же, простите, так как мы начали с Довини, это наша сегодняшняя передача, такая нить красная, которая проходит через все. Вот он говорит как о характере солдата. Должно быть, и вправду на свете нет ничего выше самопожертвования. Недаром так много прекрасного заложено в людях незаметных, которые подчас не имеют и представления о собственных достоинствах, и не задумываются о тайном смысле своего существования. Благодаря самопожертвованию у человека, чья жизнь проходит в лишениях и невзгодах, каким-то чудом создается характер, формируемый нарочито и вместе с тем исполненный великодушия, черты которого крупны и благородны, как черты лица на древней медали. Ну, увини, конечно, как красиво сказано, да, как черты лица на древней медали. Вот, отец Владимир, вот эти черты, они формируются и в нашей современной армии. Вот так, как он говорит, таинственно совершенно, каким-то чудом создается этот характер, формируемый как бы нарочито, а вместе с тем и естественным самими условиями армейского служения.
Я думаю, что тут еще один очень важный феномен. Это когда человек действительно сталкивается со смертью, когда он сталкивается с кровью. Вот знаете, известный из истории такой факт, когда Сократ был призван в армию, в бою он столкнулся со своим противником и пронзил его мечом, и у него кишки вывалились. И Сократ стоял ошарашенный. Он чуть не сутки простоял, потому что он вообще задумывался о том, кто он вообще, кто такой вообще человек. Сократ был философского склада, но вот эти сутки, они создали Сократа. Сократ сделался другим человеком. Поэтому вот это самопожертвование, о котором вы говорите, о благородстве, то есть оно может родиться вот в таком жестком столкновении, когда человек вот на грани жизни и смерти, в нем что-то пробуждается, что в нем сокрыто. Вот это человеческое, вот то, что дал Бог как образ. Образ приоткрывается в своем подобии, вот в таком столкновении. Я думаю, что в этом есть даже оправдание войны. Она не может ничем быть оправдана, но в этом есть хоть какое-то малейшее оправдание. Потому что вот на этой грани рождается это благородство. Оно рождается вообще вот в таких жестких условиях мобилизации внутренней. Потому что расслабленная жизнь, она ведь, знаете, она не мобилизует. Ведь Христос говорит о тех, кто жаждет, о тех верных, которые идут, о теплохладных. А вот теплохладность такая, комфорт, он разжижает человека. А вот такие жесткие военные условия, когда человек начинает ценить то, что в жизни главное, потому что вот здесь сегодня, завтра может прийти смерть. Атеистов действительно там нет. Вот сколько я не разговаривал с военными, которые участвовали в боевых действиях, вот, с теми, кто воевал в Отечественную войну, кто вот участвовал в наших таких локальных войнах, все говорили о том, что вот молились в этот момент. Молились. Значит, открывается в человеке что-то такое, чего в обычных условиях у него не открывается. Вот это благородство, о котором пишет Давиньи, оно есть результат вот столкновения с действительностью, с жесткой действительностью этой жизни и с открытием другой жизни и другого в себе человека.
Отец Сергий, вы говорили сейчас о роли священства в армии, о роли капелланов. Вот какова эта роль? Понимаете, здесь очень много упреков уже у людей духовных. Может быть, не упреки это, но подозрения какие-то есть в том, что в армии священник и церковь как институт занимается тем, что уговаривают солдат, готовят их как-то нарочито послужить государству. Вот это как образец слияния церкви и государства в дурном смысле этого слова. Когда церковь становится служанкой государства, она обслуживает интересы государства и уговаривает, приводя цитаты о том, что нет выше добродетели, чем положить жизнь за други, своя и так далее, и так далее. Вот уговаривает ребят послужить вот, и просто исполнять. Солдат решения не принимает, он выполняет приказы, как здесь быть, тоже это очень важно. Вот как вы видите, как председатель отдела, исполняющий обязанности, руководящий на отделом по взаимодействию с вооруженными силами. Каким вы видите роль священника здесь? Это служитель государства, прежде всего, или служитель Христов, уж прямо так скажу. Простите, я практически ответил на ваш вопрос. Вы не можете сказать теперь ничего другого, но вместе с тем, хотел бы, чтобы эту мысль развили.
Спасибо, но могу. Священник, военный священник, приходит к человеку. Вот это ключевой момент в его служении в вооруженных силах. Он не приходит с целью, допустим, воодушевить военнослужащего на решение тех задач, которые ставит перед ним государство. Не для этого мы приходим в вооруженные силы. Мы приходим потому, что не можем не прийти к человеку, который в острейшей ситуации вот такого внутреннего противоречия, в той ситуации, с чем ему приходится сталкиваться, в том числе на войне. Мы приходим к человеку, которому нужна помощь и нужна поддержка через благодатные дары Святой Матери Церкви. Мы приходим, чтобы причащать святыми дарами. Мы приходим, чтобы исповедовать. Мы приходим, чтобы крестить. Мы помогаем человеку остаться человеком даже на войне. Вот это ключевая задача. Безусловно, что те лекции, беседы, какие-то пасторские наставления, они исходят из тех задач, которые стоят перед вооруженными силами. Мы рассказываем, почему нужно охранять и защищать наше Отечество, Россию. Потому что это оплот христианства. Потому что это колыбель Пресвятой Богородицы. Потому что это дом Божий. Наша территория – это уникальное создание. Мы почему-то соединяемся не городами, не селами, не реками, не горами. Мы соединяемся духом в это пространство, которое называется Русь, Святая Русь. Поэтому человек, который приходит к защите своего Отечества и понимает, что он защищает в первую очередь веру православную, он защищает дом свой, три березки, но не просто березки. Он защищает нашу самобытность. А наша самобытность – это желание идти к Богу, познавать Бога, вмещать Бога внутрь своего духовного сердца. И слушая вот это духовное наставление внутри своего сердца, вершить волю Божию здесь, на земле, преображая наш удивительный мир и край. И вот для этого священнослужитель больше всего подходит в любом подразделении, в любой силовой структуре и даже не обязательно в войсках. Священник нужен везде. Теперь вопрос, кто за ним идет? Может, всего лишь один человек пойдет из тысячи, но ради него должен быть священник в войсках. Более того, если этот один человек пойдет к Богу, вокруг него спасутся тысячи. Просто потому, что не будет дедовщины, не будет каких-то неуставных взаимоотношений, не будет, ну, просто бездуховности. Рядом с духовным человеком невозможно пройти уже просто так, потому что он тебя обличает своим видом, своим внутренним состоянием, своим духом, и ты опять-таки должен выбрать. Ты стоишь перед выбором, кому тебе идти и на кого тебе быть похожим. Или на этого человека, который уже стал христианином и показывает свет благодати Божией в своих глазах, или отрекаться от этого и идти против него. Вот поэтому и священнослужитель должен быть тем образцом самой высокой или самой большой буквы. Вот если он своим светом, благодатью, милостью и любовью будет покрывать немощи своих подчиненных или тех людей, которые рядом с ним находятся, то эта миссия будет выполнена. Причем миссия церковная и миссия Божия.
Видимо, она выполняется, потому что мы знаем очень много примеров в современной нашей церкви, что и пастыри, и уже даже архиереи некоторые – это бывшие военные. Не только старец Варсонофий, знаменитый, да, был полковником, но и нынешние полковники становятся… Вот я знаю одного архиерея, он был вообще командиром подводной лодки, что удивительно.
Мы тоже его знаем.
Да. Но причем он пастырь-то замечательный, изумительный совершенно пастырь. Вот как будто бы с пеленок воспитывался он не в военной доблести, а где-то при семинарии или при монастыре. Вот такое ощущение. Это владыка Даниил, да?
Есть еще один владыка, владыка Митрофан Североморский и Умский, который тоже бывший военный, полковник. Поэтому вот нашего полку прибывает. То есть люди духовные, люди военные идут вместе, рука об руку.
Это чрезвычайно приятно слышать. Но вот сейчас государство вроде бы открыло ворота гарнизонов для наших священников. А вместе с тем их-то очень мало. Но у нас вообще в церкви невозможно вот так просто взять, открыть академию очередную военную для капелланов, да, и научить. Священник – это всегда призвание Божие, это особое призвание. Как здесь мы справляемся с теми открывшимися возможностями, которые сейчас есть?
Есть штатное и внештатное духовенство. Штатных священников 143 человека. Более того, именно православных 140 человек.
Это на всю страну?
На всю страну. И два мусульманина, и один буддист. А что касается внештатного духовенства, год назад по опросам было 911 священнослужителей по всем, в том числе и бывшим нашим республикам союзным, которые на внештатной основе в той или иной степени окормляют военнослужащих в силовых структурах. На сегодняшний день вот эти два пути, штатное и внештатное военное духовенство, это, так скажем, тот потенциал, которым мы обладаем. Весь вопрос, что на самом деле есть еще порядка 80 должностей священнослужителей, которые мы можем поставить в штат, а пока их найти не можем. Поэтому, с одной стороны, мы всячески предлагаем вот священнослужителям Русской Православной Церкви найти в себе силы и желание послужить еще и на этой ниве.
Знаете, когда вот была вот эта прежняя советская армия, которая, честно говоря, там были, наверное, светлые люди, и офицеры были достойнейшие, но мы войну выиграли, что же тут говорить. Но вместе с тем, сам общий характер армии с этой своей дедовщиной и со всеми своими чрезвычайными недостатками, которые, как мне кажется, все-таки перевешивали достоинства, меня возмущали, потому что всегда мне казалось, что армия, вообще в целом, для юного человека, это нечто невероятно привлекательное. Это привлекательно просто сама форма, сам строй, сама подтянутость. Вот те качества, которые воспитываются в офицере и в солдате, чрезвычайно важны. Это мужские качества, как таковые по определению. Честь, достоинство, верность, правда. Никакого двуличия, никакого сомнения. Вот эти мужские замечательные качества, они, собственно, и привлекали к офицерству всегда глаза и дам, которые бросали чепчики, так сказать, ну, сейчас не чепчики, сейчас бросают все и за мужем какую-то уезжают там тундру, где он служит. Тоже самопожертвование эти девочки совершают, привлеченные вот такими замечательными, чудесными мальчиками, молодыми офицерами. Батюшка, отец Владимир, вас хотелось бы спросить. Сейчас привлекательна армия, вот образ ее, которую вы видите реально в частях, вы посещали их. Вот для современного юношества это та армия, которую хотелось бы служить?
Ну, я знаю воспитанников, курсантов знаю, да, которые, я вижу, что для них это привлекательно. То есть это не карьера для них. Они воспринимают это как служение. Вообще вот сейчас вы сказали о некоторых недостатках, да, которые были в советской армии. Они сейчас есть недостатки, потому что армейское служение, оно, знаете, оно очень двойственно. То есть очень важно, с каким мотивом ты служишь. Потому что если твой мотив корыстный или какой-то тщеславный, то, значит, вот все твои страсти, а такая страсть, как властолюбие, она получает колоссальное питание. То есть человек возрастает, вот буквально как на дрожжах, возрастает в этом своем властолюбии. А если он другим, так сказать, мотивом служит, то он становится бесстрастным. То есть это почти монашеский подвиг. И поэтому вот эта двойственная сторона в советской армии, она почему проявлялась? Потому что не было вообще идеала высшей жизни. То есть ничего о Боге не знали, ничего об этом служении не знали. Да Вини пишет о той армии, которая была верующей. Поэтому вот это бесстрастие, оно рождалось в результате этого послушания, этого монашеского подвига. Вот и сегодня мы в таком переходном периоде, когда с одной стороны приходят люди, ну, с высокими идеалами служения там, Родине, своему народу. Вот. Но когда мы говорим о том, что прежде всего надо Богу служить, то тогда вот эта мотивация, она воздействует на эту страстную природу совершенно другим образом.
Все иерархически, само собой, выстраивается очень правильно, как будто бы так, да, и нужно.
Поэтому вот в этой двойственности всегда и пребывает человек. Но если он изначально с детства мотивирован, то армия для него будет очень хорошей школой, прекрасной школой. И я знаю очень многих людей, даже ближайшего моего окружения, когда вот ребенок там, ну, просто отбился, бросил учебу там, ну, в конце концов, пришлось в армию пойти. Возвратился другим человеком. Другим человеком, ответственным, собранным. И специалистом, получил еще специальность, такую уникальную специальность.
Стал настоящим мужчиной, короче говоря. Да. Выходят мальчики в армию, а выходят оттуда настоящими
мужчинами. Конечно, для кого-то, вот, если вступить в такую армию, где дедовщина, где властолюбие, то человек выходит оттуда изуродованный, как из тюрьмы. То есть фактически там тюремные отношения такие, паханат такой. Вот. Но это, понимаете, другая сторона, обратная сторона, темная сторона. Так вот, как раз священник и призван к тому, чтобы в армию внести другие идеалы, чтобы сделать ее таким монастырем, можно сказать, через который человек, проходя хорошей школой, школой мужества, школой добродетели, и тогда изменится армия. Вот вы говорите об элите. Так элита армейская, она и должна стать этим образцом. И когда я смотрю на Шмемана, вот на эти кадры, я их не могу забыть, потому что, ну, передо мной человек, который зримо воплощает все эти идеалы. То есть он носитель этих идеалов. Он вот в своей осанке, в глазах, в каком-то, это высочайшее достоинство во всем. Причем это не гордость. Это не гордость, это именно достоинство высшего сознания человеческого.
Ну что ж, я думаю, что вот описание, которое сейчас из ваших уст прозвучало, оно чрезвычайно близко и симпатично всем, кто нас слушает сейчас, любому русскому мальчику. Поэтому не уговариваем всех идти в армию, но я думаю, что кто хоть чуть-чуть склонен к этому, он почувствует, что здесь есть правильный выбор, что он может быть. Я очень рад, что у нас в церкви, вот вы, отец Сергий, вы, отец Владимир, что вот такие люди, глубоко понимающие суть воинского служения, его духовную основу, возглавляете этот очень важный орган церковный, который воздействует на весь наш народ в конечном счете, потому что через армию проходит все наше юношество. И здесь потерять наше юношество можем только тогда, когда мы потеряем верное воспитание в армии. Заканчивая сегодняшнюю нашу программу, я вас благодарю за замечательные слова, которые были сказаны. Очень надеюсь, что это не просто отвлеченное понимание, а что это отражение жизни во многом, которое, и я верю, что это действительно так. А закончим мы все-таки небольшой цитатой из Альфреда Доминьи, французского писателя начала XIX века, который говорил о солдате так, в своей книге, которую он назвал «Неволя и величие солдата». Уже название само совершенно замечательно. «Полнейшее самоотречение, о котором я только что говорил, постоянное и равнодушное ожидание смерти, безусловный отказ от свободы мыслей и поступков, медленность продвижения по службе, почти не дающая простора честолюбию и невозможность накопления богатства, порождает добродетели, весьма редкие, среди тех категорий людей, которые вольны поступать, как им захочется». Вот те, кто выбирает вот такую неволю, получат и то, о чем говорит Вини, величие. Величие, духовное, в частности, величие, аристократизм духовный, о котором сегодня мы с вами говорили с отцом Сергием Приваловым, исполняющим обязанности председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, и его помощником, нашим автором, обозревателем, священником Владимиром Соколовым. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи.
Я еще хотел бы добавить комментарий к Доминии, да, ведь он об этой неволе пишет. Это, собственно, не неволя. Это неволя против чего? Против страстей человеческих. Подавление в себе тщеславия. Все. Вот эта неволя, он имеет в виду, это именно неволя.
Ну, эту неволю мы посоветуем, да, и всем нашим слушателям. Спаси Господь.
Вы прослушали очередной выпуск программы «Сим победиши», подготовленную радио «Радонеж» совместно с Синодальным отделом Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Ведущий цикла – помощник председателя отдела протоиерей Владимир Соколов. Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 72.92 FM, Православное радио «Радонеж».